Я вот видел, как она сидит на малу и рисует. В то утро, когда я наступил на ту проклятую черную кошку и упал в бочку. Спасибо тебе за смех. Но именно это нас и свело. Она мне помогла выбраться, и я сидел... То есть мы сидели и разговаривали. Просто разговаривали. Мне нравится, как она смеется. Нравится ее запах. Нравится... Где, черт побери, ты ее нюхал? Да ладно, ты меня понимаешь. Ну, иногда просто как-то донесет ветерком запах от волос или от кожи. Это прекрасно. Последний раз, когда я чуял ее запах, она совсем не так хорошо пахла. Прости? Ладно, ничего. Мэтью попытался снова сосредоточиться на игре, и эта попытка жалко провалилась. Вдруг не стало никакой разницы между пешкой, ладьей и королем. «Так вот», — напомнил Ефрем, — «я спросил, как ты думаешь, пойдет ли она со мной на бал, если я ее приглашу?»
«Не знаю. И откуда мне знать?»
«Но ты живешь в этом доме рядом с ней. Ты почти каждый день там завтракаешь и обедаешь у них на кухне, с ней за одним столом». «Что это с тобой?»
Он со стуком поставил ладью на доску.
«Мат!»
«Это не мат», — возразил Мэтью, но тут у него в глазах прояснилось... И он увидел треугольник из черной пешки, ладьи и коня, взявший его короля в плен.
Ну, черт! «Я думал ей цветы поднести, когда буду приглашать», — сказал Ефрем. «Как ты думаешь, ей понравится?»
«Да не знаю я. Хоть бурьян ей поднеси, мне какое дело?»
Но тут Мэтью посмотрел на Ефрема внимательно и понял, почему его друг ни с того ни с сего так разоделся в хороший темно-синий сюртук, белую рубашку с жилетом, почему каштановые волосы с седыми прядями не торчат вороньим гнездом, расчесаны как следует. И вообще он похож на молодого льва, которому есть куда пойти и которого ждет будущее блестящего портного в Нью-Йорке. Если Ефрем еще и не влюблен в Берри Григсби, то близок к этому.
«Фух!»
Мэтью схватил кружку и допил ее залпом.
«Мэтью, ну что ты совсем ничего не соображаешь? Я про цветы. Какие нужно дарить?»
«Цветы? Это цветы».
«Ну да, но я думал, может быть, она... Ну, может, ты знаешь, какие она любит? Розы или гвоздики или...»
Он пожал плечами.
«Я ж понятия не имею».
Быстрым движением поправив очки, он наклонился вперед.
«Ты б какие подарил?»
«Я в цветах ничего не смыслю».
«Ну, подумай. Ведь должны же быть какие-то, которые ей нравятся».
Мэтью подумал. «Это просто смешно у него такое спрашивать. Абсурдно». Он потер лоб рукой и вздрогнул. Шрамы еще чувствовались.
«Я думаю, я бы подарил...» Он спросил сам себя и ответил. «Полевые цветы».
«Полевые цветы?»
«Ну да. Просто собери их где-нибудь на лугу. Я думаю, она предпочтет их и розам, и гвоздикам, и всем прочим».
«Колоссальная мысль!»
Ефрем даже хлопнул по столу ладонью от восторга.
«Значит, полевые цветы! И даже деньги не придется тратить. А слушай, а какой цвет ты бы предложил?»
«Цвет?
Ну, цвет. Синий, желтый, красный. Что ей может понравиться?»
Мэтью подумал, что за все годы его знакомства с Ефремом такого странного разговора у них еще не было. Но по выражению лица друга — сияющий восторг. Можно было понять, что Берри Григсби произвела на него впечатление и много для него значит, каким бы ни от мира сего он ни был. Эти двое вместе — пара, танцующая на балу молодых львов. И даже больше. Милостью времени и купидонова лука.
«Ты как ты думаешь, идея есть?»
«Есть», — ответил Мэтью после минутного размышления. Он смотрел на доску, на фигуры, объявившие мат его королю, но видел 50 футов сгнившего причала и солнце, льющее свет на бруклинские луга за рекой. «Ты смотрел когда-нибудь в Кузнечный горн?»
«Смотрел. Однажды у меня на глазу вскочил ячмень, и в этом случае очень полезен жар, чтобы он скрылся. Если долго смотришь в огонь, чувствуешь, как этот ячмень...»
Он остановился.
«А слушай, а при чем тут горн?
«Вот такие должны быть цвета», — пояснил Мэтью. «Сердце земли».
«Что?» — Ефрем сдвинул брови. «Знаешь, наверное, вторую чашку сидра тебе пить не стоило».
Вдруг на столе перед Мэтью оказалась изящная коричневая коробочка длиной 10 дюймов, перевязанная белой лентой.